Итак, сегодня вечером наступает 50-й день счета Омара. И завтра утром всем нам нужно предстать перед Всевышним с начатками, бикурим, нового хлебного урожая, как написано в Торе, Ваикра, 23 глава, с 15 стиха. Отсчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отсчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Привечному. От жилищ ваших приносите 2 хлебовозношения, которые должны состоять из 0,2 частей эфы пшеничной муки и должны быть испечены кислые, как первый плод Привечному. Как видно из текста Торы, праздник Шавуот, праздник первых плодов, является неотъемлемой частью праздника Песах и, по сути, завершает собой тему исхода из Египта. Сегодня мы продолжим чтение книги послания Галатам, которую мы начали разбирать в дни праздника Песах, и мы тогда остановились на 4 главе послания Галатам. И центральной темой 4 главы послания Галатам является завет от горы Синайской, который, по словам апостола Павла, рождает в рабство. Я прочитаю Галатам, 4 глава, с 21 стиха. Апостол Павел обращается к Галатам, тем, которые решили сделать себе обрезание наружной крайней плоти. «Скажите мне вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел 2 сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти, а который от свободной, тот по обетованию. И в этом есть иносказание. Это 2 завета. Один от горы Синайской, рождающий в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он – Матерь всем нам. И на первый взгляд это звучит совсем непонятно. Как можно назвать такой торжественный момент, как дарование Торы, который является кульминацией исхода народа Всевышнего из Египта, заветом от горы Синайской, рождающим в рабство? И на основании чего апостол Павел утверждает, что завет Всевышнего с Авраамом связывает всех, вошедших в этот завет, с небесным Иерусалимом. Нам сегодня нужно будет это понять. Нам сегодня нужно будет разобраться в том, есть ли какая-то связь между заветом Авраама и заветом от горы Синайской. Какой из этих заветов главенствует, вопрос. Если учитывать то, что завет от горы Синайской заключен на 430 лет позже завета Авраама, то, возможно, его и нужно считать главенствующим. Или же все наоборот. Завет от горы Синайской является промежуточным этапом или, по-другому, средством, инструментом достижения завета Авраама. Как об этом апостол Павел говорит нам в послании Римлянам, 10 главе, 4 стих. Написано, «Потому что телос Торы о Машиах, к праведности всякого верующего». Если посмотреть значение слова «телос» с греческого по Стронгу 50-56, то это означает «конец», «окончание», «завершение», «цель». То есть апостол Павел в 4 стихе 10 главы говорит, «потому что конечная цель Торы – Хамашиах к праведности всякого верующего». Поэтому давайте попробуем сегодня ответить на эти вопросы, которые мы поставили перед собой, чтобы увидеть всю полноту картины происходящего с народом Всевышнего, в том числе и с нами. И начинать надо с выхода из Египта. Итак, все начинается с того, что Всевышний освобождает человека от египетского рабства, то есть от власти князя этого мира. И, как мы помним из устава праздника Песах, Всевышний выводит из египетского рабства того, кто вошел со Всевышним в завет Авраама. Как написано об этом в книге Шмот, 12 главе, 43 стиха. И сказал Привечный Моше и Аарону: «Вот устав Песах. Никакой наплеменник не должен есть ее». А как мы знаем, Песах наш – Машиах. «А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть его. А Машиах – это сын Всевышнего, слово Всевышнего. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома и костей ее не сокрушайте. Все общество Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Песах Привечному, то обрежь у него всех мужеского пола. И тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. А никакой не обрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». Итак, Тора нам говорит, что вкушать Агнца Песах, а для нас, учеников Иешуа Машиаха, речь идет о познании Амашиаха, Сына Всевышнего, из которого, как последующего духовного камня, течет Тора Маше. Так вот, вкушать Агнца Песах может только тот, кто вошел со Всевышним в завет Авраама. «Иди к себе, наступай на себя, к лицу Привечного и становись непорочным». И видимым свидетельством этого завета является обрезание наружной крайней плоти для прямых потомков Авраама, сыновей Якова. Если же говорить об учениках Иешуа Машиаха, которых Тора называет пришельцами, то для таковых видимым свидетельством вхождения в завет Авраама является водное погружение в имя Иешуа Машиаха. И устав праздника Песах говорит нам, что на другой день праздника Песах, то есть на рассвете 16 числа первого месяца, нужно принести сноп потрясания из начатков колосьев ячменя, нового урожая, как написано в книге Ваикра, 23 главе, 10-11 стих. «И объяви сынам Израилевым и скажи им: когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Привечным, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». И в предыдущие разборы мы говорили, что ячмень – это пища животной души и указывает на земную составляющую души человека. И самое первое простое духовное понимание смысла этого снопа потрясания – это свидетельство вышедшего из Египта о посвящении своей земной составляющей души на служение Всевышнему. Есть еще другой уровень понимания этого снопа потрясания, который указывает на воскресение человека, посвятившего свою душу на служение Всевышнему, в прославленном теле. Точно так же, как воскрес первенец из мертвых, наш господин Иешуа Машиах, как первый сноп потрясания. Так вот, именно с этого дня посвящения земной составляющей души человека на служение Всевышнему начинается 49 дней счета Омера, когда на 50-й день мы должны принести уже начатки хлеба нового урожая, которые и являются свидетельством обновления земной составляющей нашей души в подобие Сына Всевышнего, которого Всевышний возродил в нашей душе, в небесной составляющей нашей души. Вот это именно тот духовный промежуток времени, в который мы сейчас входим, суть которого – принести новое хлебное приношение Привечному. Потом начнется лето Привечного, благоприятное, полное испытаний и искушений, которое закончится принесением всего хлебного урожая, свидетельством которого будут плоды нашего духа. Как написано в послании Галатам, 5 главе, 22 стих, «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых уже нет закона. Но те, которые принадлежат Машиаху, распяли плоть со страстями и похотями». То есть, вот этот весь процесс счета Омар для вышедших из Египта, если смотреть Тору, то он связан именно с вот этим процессом умерщвления нашей плоти с ее страстями и похотями. Именно для того, чтобы на этом месте уже мы могли явить начатки плодов Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Важно отметить, что в иудейской традиции счет Томара связывает исход из Египта с дарованием Тор. То есть вышедшие из Египта направляются в пустыню Синайскую, где, по словам Всевышнего, который Всевышний сказал Моше у горящего куста, сыны Израиля должны были совершить служение Всевышнему на этой горе, там, где Всевышний говорил с Моше. И вот тут вот нестыковка получается. То есть Тора нам говорит о том, что сыны Израиля выходят из Египта для того, чтобы совершить служение Привечному на горе. Ну, на той горе, где Всевышний говорил с Моше у горящего куста. А иудейская традиция утверждает, что еврейский народ вышел из Египта именно для того, чтобы получить Тору на горе. А если к этому еще прибавить то, что уже в Берешит 18 главе Привечный заповедует отцу нашему Аврааму научить дом свой и потомков после себя ходить путем Адоная, а пророк Ирмиягу говорит, что путь Адоная – это и есть Тора Привечного, то тогда действительно, на первый взгляд, кажется, что мудрецы что-то напутали. Тора ведь не может ошибаться. Но если мы глубже вникнем в суть происходящего у горы Синай, то станет ясно, что поскольку сыны Израиля оказались неспособны совершить на 50-й день по выходе из Египта служение Всевышнему на горе, и еще при этом отказались от слышания голоса Всевышнего, то ради обещанного Аврааму Всевышний заново объявляет народу свою Тору, свой завет и дает им заповедь о всесожжении и жертве, чтобы сохранить потомков Авраама до времени прихода Машиаха в их сердца, чтобы привести их к Машиаху и чтобы они снова могли стать на путь Авраама. И мы сейчас об этом поговорим подробнее. В книге Шмот, 3 главе с 11 стиха написано: «Моше сказал Всесильному, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израиля? И сказал Всесильный, я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Всесильному на этой горе». И вот сыны Израиля стоят у горы Синай, и Всевышний констатирует, что никто из сынов Израиля не может подняться к нему на гору, чтобы там совершить служение. Хотя народ готовился к встрече со Всевышним, омыл одежды свои, и Моше освящал народ, как написано в книге Шмот, 19 глава, с 20 стиха. И сошел Привечный на гору Синай, на вершину горы, и призвал Привечный Моше на вершину горы, и взошел Моше, и сказал Привечный Моше, сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Привечному видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Привечному, должны осветить себя, чтобы не поразил их Привечный. Из этого текста Торы мы видим, что есть надежда, что все-таки священники смогут подняться на гору, чтобы там совершить служение Всевышнему, а в то время священниками были первенцы в народе сынов Израиля. Но, как мы видим дальше, оказывается, и священники этого не могут сделать. Дальше мы читаем 19 глава Шмот, 24 стих и 25. «И Привечный сказал ему, Моше, пойди, сойди, потом взойди ты и с тобой Аарон. А священники и народ да не порываются восходить Привечному, чтобы не поразил их». И сошел Моше к народу и пересказал ему. В конечном итоге мы видим, что подняться на гору ко Всевышнему мог только Моше. То есть, по уставу праздника Шавуот, сыны Израиля, ставшие на путь Авраама, вышедшие из Египта, должны были принести на встречу со Всевышним на горе Синай начатки нового хлеба, которые являются свидетельством обновления их душ подобия образа Всевышнего. Но плодов не было. Тогда Всевышний объявляет свой завет сынам Израиля. Народ, слыша голос Всевышнего, испугался и просит Моше сказать Всевышнему, чтобы Всевышний больше с сынами Израиля не говорил. Но пусть Всевышний говорит с Моше, а Моше передает сынам Израиля все, что они должны делать. Об этом написано в 20 главе книги Шмот, с 18 стиха, как раз сразу после того, как Всевышний произнес свои 10 речений. «Весь народ видел грома и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моше, говори ты с нами, и мы будем слушать. Но чтобы не говорил с нами Всесильный, дабы нам не умереть». И вот здесь очень интересный момент. После этих слов народа, народ остается стоять вдали, а Моше вступает во мрак, где пребывает Всесильный, и Всевышний там дает Моше законы о рабах, об убийстве, о повреждениях телесных, законы возмещения убытков, об отношении к идолопоклонникам, скотоложникам, о любви к ближнему, о принесении начатков, законы седьмого дня и седьмого года, законы о праздниках Регалим, обещание послать сынам Израиля ангелов, которым имя Всевышнего, который будет вести их в обетованную землю. И это все происходит в тот день, когда Всевышний произнес свои речения. Далее Моше спускается с горы, пересказывает все это народу, как они просили. «Пусть Всевышний с тобой, Моше, говорит, а ты нам рассказывай». В 24 главе книги Шмот, в 3 стихе написано: «И пришел Моше и пересказал народу все слова Привечного и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали: все, что сказал Привечный, сделаем». Потом в ночь на 7 число 3 месяца Моше все эти слова записывает в книгу, которую Тора называет книгой Завета. И наутро снова зачитывает все содержание записанного в книгу всему народу. 24 глава книги Шмот, 4 стих и дальше. «И написал Моше все слова Привечного, и, встав рано поутру, поставил под горою жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых, и послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заклали тельцов в мирную жертву Привечному. Моше взял половину крови, влил в чаши, а другой половину окропил жертвенник, и взял книгу Завета и прочитал вслух народу. И сказали они: все, что сделал Привечный, сделаем и будем послушны». И вот 8 стих, послушайте. «И взял Моше крови, окропил народ, говоря: вот кровь завета, который Привечный заключил с вами о всех словах сих». То есть содержанием завета являются все слова, которые Моше записал в книгу. И этот завет скреплен кровью животных, которую принесли юноши в жертву от сынов Израиля, половиной которой был окроплен жертвенник, а другой половиной сына Израиля. Вот так был заключен завет от горы Синайской, который апостол Павел называет заветом, рождающим рабство. И вот у мудрецов Торы возникает вопрос. Почему после столь возвышенных речений Всевышнего, которое начинается с речения об освобождении предвечным сынов Израиля из египетского рабства, дальше речь идет о законах справедливого суда, которые начинаются с закона о рабе еврея, задаются вопросом мудрецы. Что же в конечном итоге произошло у горы Синай в год выхода народа из Египта? Складывая все это вместе, нам сегодня, будучи учениками Иешуа Машеха, нужно ясно понимать, существует ли какая-то связь между заветом Авраама и заветом от горы Синайской. Это разные заветы, не связаны между собой, или же все-таки есть между этими заветами какая-то связь? Какой из этих заветов главный? Например, если говорить о том, что завет от горы Синайской заключен на 430 лет позже завета Авраама, то, может быть, его и нужно считать главным? Или же все наоборот? Завет от горы Синайской является промежуточным этапом или, по-другому, средством или инструментом достижения завета Авраама. Вот на все эти вопросы дает нам ответ апостол Павел в послании к Галатам. В 3 главе послания Галатам апостол Павел говорит нам о том, что главенствует завет Авраама, который связывает человека с небесным Иерусалимом. Мудрецы его называют заветом идеалов. То есть, когда речь идет о заповедях, повелениях, уставах, о субботе, о праздниках Регалим, о кашруте, то мудрецы Торы отмечают, что все это не является конечной целью Торы. Это все инструменты, которые должны привести к вот этим идеалам, которые есть в завете об Амашехе, который Всевышний заключил с Авраамом. Есть один очень интересный мидраш. Я его услышал в эти дни впервые. Я его услышал раньше по-другому. Суть этого мидраша. Вы должны понимать, что мидраш, он передает определенную духовную мысль. То есть вот в эту историю мудрецы хотели что-то вложить, чтобы это дошло до нашего понимания. А суть этого мидраша в том, что когда Моше поднялся на гору получать Тору, ангелы воспротивились и говорят: «Всевышний, ты что, хочешь отдать Тору вот этому смертному?» А Всевышний делает в этот момент так, что лицо Моше становится похожим на лицо Авраама. И Всевышний у них спрашивает: «А разве не вы обедали совсем недавно у него, будучи в гостях на земле?» И когда они это услышали и увидели, то они отступили и согласились, что нужно дать Тору Аврааму. В чем смысл? Что этим хотели сказать мудрецы? Вот смысл как раз именно в том, что мудрецы говорят, что все заповеди, которые даны в Торе, должны живущего по этим заповедям привести к тем идеалам, которых достиг Авраам. К плодам духа. Любовь, мир, радость, долготерпение, благость, милосердие. Что же является главенствующим? Завет от горы Синайской или же все-таки завет об Амашехе, который Всевышний заключил с отцом нашим Авраамом? В 3 главе послания Галатам апостол Павел говорит нам о том, что главенствует завет Авраама, который связывает человека с небесным Иерусалимом. А завет от горы Синайской является промежуточным этапом. В Галатам 3 главе с 15 стиха я прочитаю. «Братья, говорю по рассуждению человеческому, даже человеком утвержденного завещания никто не отменяет и не прибавляет к нему. Но Аврааму даны были обетования, и семени его не сказаны и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Машех». Я говорю то, что завета об Амашехе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. То есть обетование, оно первично. Но Аврааму Бог даровал оное по обетованию. А для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, то есть до времени пришествия Машех, и преподан через ангелов рукой посредника. Итак, апостол Павел говорит нам о том, что главенствует завет, который Всевышний заключил с Авраамом. И Павел называет этот завет заветом об Амашехе. И по этому завету все, в ком будет жить семя Авраама, которое суть и есть Амашех, Слово Всевышнего, будут наследниками будущего мира. А завет от горы Синайской, который включает в себя служение в скинии по образу, является детоводителем к Амашеху, как об этом Павел говорит дальше, в 24 стихе 3 главы. Написано: «Итак, закон был для нас детоводителем к Машеху, дабы нам оправдаться верою». И разбирая 3 главу послания Галатам, мы говорили, что оправдание верой по апостолу Павлу подразумевает оправдание Амашехом через познание его. То есть Амашехом, уже живущим в человеке, как об этом написано у пророка Ишаягу, 53 главе 11 стихом. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». То есть связь: через познание его он, живущий в том, кто его познал, будет оправданием познавшего его. То есть Машиах, живущий в человеке, и есть оправдание этого человека. И такого человека грехи Машиах понесет на себе. Вот суть оправдания верой, о которой говорит апостол Павел. И в этом вся суть сказанного пророком Аввакумом, 2 глава, 4 стих. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Праведный жив именно тогда, когда в душе его живет Машиах, как мы читаем от начала. Вдунул привечный в Адама дыхание жизни. В плаче Иеремии мы читаем, что дыхание жизни – это и есть Амашиах, Сын Всевышнего. И душа стала живой. Праведный своею верою жив будет. Итак, закон, данный после по причине преступлений, который включает в себя служение в скинии по образу, был дан до времени пришествия семени. То есть до того времени, когда семя, которое есть Амашиах, возродится в душе человека, принимающего это семя. И тогда ему уже не нужен будет детоводитель. То есть служение в скинии по образу ему уже тогда не будет нужно. Принесение в жертву животных за грех ему тоже уже не будет нужно. Тогда такого человека уже сам Амашиах будет учить познанию имени Небесного Отца. Ну вот мы и подошли к пониманию начала 4 главы. Такое короткое введение было к 4 главе послания Галатам. И я благодарен Всевышнему за то, что он вот так вот все устраивает, что именно в канун праздника Шавуот, время, когда Всевышний изрек свои 10 речений и дал через Моше всему миру свою Тору, которая приводит через познание Машеха в полноту возраста Машеха и исполняется замысел Всевышнего сотворения человека по образу и подобию Сына Всевышнего, что мы вот как раз в этот день читаем 4 главу послания Галатам, которая обо всем этом нам говорит. Галатам 4 глава с 1 стиха написано: «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Итак, апостол Павел говорит, что наследник, то есть тот, кому принадлежит будущий мир, в детстве ничем не отличается от раба и подчинен этому детоводителю до срока назначенного отцом. И мудрецы Торы очень хорошо объясняют разницу между рабом Всевышнего и сыном Всевышнего. То есть наследник в детстве, он как раб. В чем суть раба? Раб Всевышнего хочет жить по заповедям Всевышнего, но ему нужно заставлять свою душу быть послушной этим заповедям. И в этом суть наследника, который еще в детстве. У горы Синай сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним, то есть, по сути, отказались от устроения своей души в обитель для Всевышнего. И поэтому Всевышний повелевает сынам Израиля построить в пустыне мешкан по образу небесного и дает заповедь о всесожжении и жертве, хотя, когда народ выходил из Египта, такой заповеди Всевышний не давал, как об этом написано у пророка Ирмиягу, 7 главе, 22 стих и дальше. «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской в всесожжении и жертве. Но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, а вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповеду вам, чтобы вам было хорошо». То есть, когда народ выходил из Египта, не было разговора о том, что нужно будет приносить в жертву животных, не было разговора о том, что нужно будет строить скинию по образу в пустыне. Всевышний сказал: слушайте мой голос и ходите по всякому пути, который я заповеду вам. А по сути, это то же самое, что Всевышний заповедал Аврааму. Итак, Всевышний, учитывая младенческий возраст наследников обетования, заключает с народом завет у горы Синайской, который будет действовать до времени пришествия семени, как об этом говорит апостол Павел дальше. То есть, именно по причине того, что сыны Израиля отказались от личного общения со Всевышним, а мы понимаем, что личное общение со Всевышним возможно через слышание голоса его, а голос его – это как раз Машиах, живущий в сердцах людей. И вот когда они отказались от этого общения, то, по сути, они отказались от слышания самого Машиаха, который говорит внутри и который как раз и устрояет обитель для Всевышнего в сердце человека. Так вот, поскольку сыны Израиля отказались, Всевышний милостив, у него есть обетование Аврааму, что он сохранит потомков Авраама и приведет их в обетованную землю. Дальше апостол Павел говорит, что вот этот завет у горы Синайской будет действовать до времени пришествия семени. Это Галатам 4 глава с 3 стиха. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Всевышний послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. Итак, наследники, которые в детстве ничем не отличались от рабов, через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха получают усыновление. И свидетельством этого усыновления является Дух Сына Всевышнего, которого Всевышний посылает в сердца принимающих искупительную жертву Иешуа Машиаха. Галатам 4 глава, 6 стих, читаем. «А как вы сыны, то Всевышний послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче». По сути, это есть то, о чем Иешуа говорит Никодиму. Евангелие от Иоанна 3 глава, 3 стих. Иешуа сказал ему ответ. «Истина, истина, говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть, вот этот момент, когда Всевышний посылает в сердца наследников, которые в детстве, Дух своего Сына, это и есть момент рождения свыше. И вот здесь есть еще один очень важный момент, который и раскрывает нам природу Духа Святого. Это очень важный момент. Я постараюсь кратко вам это объяснить. И на этом мы сегодня остановимся. И если Всевышнему будет угодно, и мы будем живы, то 7 числа 3 месяца, это у нас будет Шаббат, который наступает сразу после праздника Шавуот в этом году. Это день, когда народ, вышедший из Египта, заключает завет от горы Синайской. Мы продолжим разбор послания Галатам. Как раз там и будет идти речь об этом завете. Итак, в послании Галатам, 4 главе, в 6 стихе, апостол Павел говорит о том, что послал в сердца наследников Дух Сына Своего. И мы понимаем, что речь идет о рождении свыше. А в 14 главе Евангелия от Иоанна Иешуа говорит своим ученикам, что ему нужно будет уйти от них. Но Всевышний пошлет им другого утешителя, который и есть Дух истины, Дух Святой. Дальше текст обращает внимание на то, что после этого Иешуа говорит своим ученикам, что он вроде бы уйдет, и вместе с тем, что он не оставит своих учеников сиротами, но снова придет к ним. Давайте прочитаем, как об этом написано в Евангелии, чтобы увидеть, что Утешитель, Дух Святой, которого пошлет Отец, это и есть Дух Сына, то есть Дух Амашеха, Дух Истины, который и взывает через нас к Небесному Отцу Авва, то есть Отче, и свидетельствует этим, что мы дети Всевышнего. Иоанн, 14 глава, с 15 стиха. Иешуа говорит, «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». То есть, по-любому, все начинается с соблюдения заповедей. Обитель начинает устрояться с соблюдения заповедей. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Другого утешителя. В греческом это слово «другой» говорит о том, что подобный этому, но другой. Вот как два листа белой бумаги. Вот первый лист, а вот второй. Он подобный, но уже другой. «Да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять». То есть, другой утешитель – это и есть Дух истины. «Потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает». То есть, в этот момент, когда Иешуа разговаривает со своими учениками, Дух истины пребывает рядом с ними. «И в вас будет». То есть, Иешуа говорит, он сейчас с вами пребывает, а придет время, он будет внутри вас. А дальше 18 стих. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». И тут непонятно. Вроде уходит, вроде придет другой утешитель. И тут же опять «не оставлю вас сиротами, приду к вам». Так уходит или не уходит? «Еще немного, и мир уже не увидит меня. А вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть, перед этим он говорил о Духе истины, который рядом с ними, а теперь будет в них. А сейчас он говорит, что это я и есть. И в тот день вы узнаете, что я в вас, и вы во мне. То есть из этого текста можно видеть, что другой утешитель – это Дух истины. И сейчас он пребывает с учениками Иешуа. А когда Всевышний пошлет ученикам другого утешителя, то Дух истины уже будет внутри учеников. Как написано, «А вы знаете его, ибо он с вами пребывает, и в вас будет». И дальше Иешуа говорит, «В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас». То есть в тот день, когда другой утешитель войдет в их сердца, они узнают, что это и есть их учитель Иешуа Машиах, который теперь живет в них. И заканчивает Иешуа это наставление так. Евангелие Иоанна, 14 глава, 25-26 стих. «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил». Из этих слов Иешуа следует понимать, что нет никакой Троицы. Есть Небесный Отец и есть Его Сын, который живет Отцом. И это о Нем сказано, что Он есть Утешитель, Дух Святый, Дух Истины. Дух Сына, как говорит апостол Павел, которого Всевышний послал в сердца своих детей. То есть Небесный Отец посылает в этот мир своего Сына, который приходит в этот мир, родившись от жены, и приходит для того, чтобы искупить вот этих подзаконных, чтобы они могли получить Дух Сына, чтобы получить это усыновление. И это есть то время, Отцом назначенное, когда они снова услышат голос Всевышнего. Как написано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Дух Сына Своего, вопиющего Ава Отче». Аминь.